уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Давайте начнем с того, что происходит сейчас внутри Мосгорсуда и вокруг Мосгорсуда. Вот до 4 объявлен перерыв, но там уже каких-то людей повязали, уже есть данные, там десятки задержанных, вот. Но возникает вопрос, есть суд над Навальным и есть общественные настроения, как эти вещи взаимодействуют между собой?
Ну, суд над Навальным есть, и, значит, те сообщения, которые поступают сегодня сюда, говорят о том, что он вполне состязательный, там, так сказать, позиции сторон детально, значит, сопоставляются, адвокаты и прокуратура достаточно жестко спорят между собой по поводу того, значит, действительно ли Навальный предоставлял во ФСИН вот эти, значит, уведомления, либо...
Там суд издал вопрос ФСИНу, кстати, тоже.
Да. Естественно. И ФСИН, кстати, в суде подвергся достаточно серьезному. И значит, прокурор даже, сторона обвинения, задавал вопросы ФСИН, между прочим, достаточно жесткие. То есть этот процесс, он серьезно отличается от того, который был в Химках, когда Навальному было продлено задержание. Вот. Ну, естественно, есть у этого суда, в котором есть правовая, естественно, сторона и правовые аспекты, есть и широкий контекст. И он заключается не только в, так сказать, задержаниях участников несанкционированных акций, которые вокруг суда, но и, естественно, в той протестной активности, которую мы наблюдаем последние несколько дней. Мне уже приходилось говорить об этом, точнее, писать, а говорить приходится сейчас, что, конечно, это протест по поводу Навального, но не по причине Навального. Конечно, во второй акции, которая была 31 января, было больше, собственно, сторонников Навального, меньше тех, кто недоволен социально-экономическим положением.
А ну, как это их определить,
по моей,
кстати,
оценке, я сейчас объясню.
Да.
Вот, значит, но все равно это, собственно, это не только Навальный, но и многие другие факторы. Значит, почему я считаю, что было больше сторонников Навального и меньше просто недовольных там положением в стране или политическим режимом? Потому что акции были менее дифференцированы, менее распределены по территории страны. Потому что основной, так сказать, удар, основной...
Распространение...
Основная, как бы, явка, что ли, да, была в Москве, Петербурге.
Активность.
Да, активность в Екатеринбурге, Казани и некоторых других пунктах. А вот акции 23-го, они были, так, знаете, мне кажется, даже если бы Комсомол или КПСС проводило, то вот оно так бы и распределилось. Здесь там 8 тысяч явившихся, здесь там 3, здесь там 500 человек. То есть четко по размеру населенных пунктов прямо...
Процентное соотношение.
Да, такое, да, выдерживалось достаточно жестко. И вот поэтому митинги были очень масштабными тогда, 23-го, и имели такой прям, так сказать, национальный характер. 31-го этого не было. Вот, хотя они более радикальными были, более ожесточенными, в некоторых пунктах там сопоставимы по численности, вот, но, так сказать, не то, что 23-го. Вот, почему, значит, не по причине Навального, а по поводу Навального? Потому что, собственно, протестующие и окружение Навального, его сторонники, они не формулируют, собственно, какой-то программы ясной, политической, или вообще не говорят о своем целеполагании, кроме выхода Навального из, значит, следственного изолятора. А, значит, протестующие-то выдвигают самые различные, между прочим, требования, и те исследования пока весьма такие на живую нитку, что называется, что, которые проводились в протестной среде, они показывают, что много чего, значит, людей мотивировало к выходу на эти акции. И праздник непослушания, потому что давно длится, давно длятся запреты на, значит, акции в рамках пандемии. И, значит...
Может быть, это был еще и отложенный какой-то протест?
Да, я об этом и говорю. Это и,
пенсионная,
так сказать...
история.
И пенсионный вряд ли.
Нет?
И переработанный, так сказать, протест трудовой, прежде всего. Мы вот в прошлом году делали доклад, наше агентство, и предположили, что 21-й год как раз станет годом оживления протестной активности и совпадет, так сказать, с активностью думской, но мы предполагали, что в большей степени будет трудовой протест и в целом социально-экономический. Я думаю, что вот эта подушка, условно говоря, под протестом Навального, это реальное недовольство, ну, в общем, многолетним падением уровня жизни, о чем, кстати, говорил президент, что это серьезная проблема. Вот, если говорить о возрасте там 25-30 лет, то это мотивы, связанные с безработицей и в целом невостребованностью, потому что безработица, во-первых, выше, чем считает официальная статистика, выше, чем принято считать, и вот там к 25-30 годам у некоторых людей уже складывается ощущение о ее хроническом характере, точнее, ощущение о ее хроническом характере, да, безысходности, и вот это их влечет на митинги. Ну и, конечно, ну, есть в многомиллионной стране есть противники политической системы, режима, с этим тоже не приходится спорить. Так что множество факторов сошлись. Две вечности сошлись в один короткий день, как поется в песне.
Вот, а как, собственно. Да, как тогда получается? Смотрите, что мы слышим. Были провокаторы.
Да, и, кстати, следом, по поводу известного фильма про дворец, я не считаю, что это серьезный мотивирующий фактор. Может быть, я здесь разойдусь с многими моими коллегами. Не думаю, что это серьезный мотивирующий фактор. И не верю в эти сотни миллионов или там десятки миллионов просмотров. Это все ерунда.
А по поводу того, как пытаются трактовать протест. Значит, вышли какие-то провокаторы, которые пытались, значит, устроить замес с ОМОНом. ОМОН реагировал. Следом идут какие-то сочувствующие люди. Следом идут люди, которые вообще не понимают, что происходит. Там еще примешиваются дети, подростки, молодые люди, которые ничего не смыслят и так далее. Вопрос возникает. Вы говорите, что в подушке вот этого протеста люди, которые недовольны социально-экономическим положением. Вопрос, почему эта повестка не, скажем так, не перехвачена? То есть самые беспокойные – это сторонники Алексея Навального, которые выходят, и за ними все остальные заодно идут? Или как это работает?
Ну, всю повестку такого рода ее невозможно перехватить, потому что, условно говоря, 300 тысяч или миллион недовольных будут сильно недовольных социально-экономическим положением, вообще своим положением, будут всегда.
Но они на кухне,
Нет, не на улице. Они всегда недовольны, их часть может выйти. Я к тому, что всех не перехватишь, понимаешь, каждому не подойдешь, все-таки, как это не цинично прозвучит, и, так сказать, его проблему не решишь, это первое. Значит, по поводу того, как это все происходило. 23-го мобилизация, хотя прошло там буквально 3 дня после призыва, она была очень комплексной, охватила все регионы. Мне кажется, что это были вообще не штабы Навального этим занимались, и вообще отдельный интересный вопрос.
Кто этим каким... занимался?
Да, да, да. Я вот здесь проведу интересную, как мне кажется, аналогию. Давайте. С убийством, с романом, значит, Агаты Кристи «Убийство в алфавитном порядке». Я напомню, там был убийца, который... Да, точнее, было подставное лицо, несчастный продавец чулок, контуженный, который, значит, ездил по городам, и он, значит, рассматривался как основной обвиняемый в серии убийств. А на самом деле за его спиной стоял блестящий, так сказать, человек, богатый, который был заинтересован только в одном из этих убийств. Что я хочу сказать, что... Вообще за Навальным здесь и за его штабом могла стоять какая-то серьезная структура, которая использовала его просто как...
В смысле, внутренний или внешний? Вот тоже
это
важно.
Я не готов. Я, да? так сказать, не проводил полицейских расследований, не имею таких возможностей. Я просто думаю, что то, как был устроен и был организован протест 23-го, показывает, что штабы Навального... дезорганизованные. Сам Навальный, который находился в это время в СИЗО, мне кажется, вот всю эту организацию осуществить не могли. Это очень интересный вопрос.
А может, сетевая структура, потому что...
Может быть, сетевая структура, может быть, какая-то часть этой сети, которую мы не видим там и так далее. Вот, значит, это первая организация. Интересный вопрос. 31-го повторить то, что было 23-го, не удалось. Почему? На этот вопрос тоже нет ответа. На самом деле, если реально, да, если без болтовни, почему не удалось повторить то, что было 23-го, значит, ответа нет. Вот, значит, конечно, там есть разочарованные, недовольные социально-экономическим положением, недовольные режимом, безусловно. Конечно, там есть те, кто, собственно, являются, ну, такими низовыми организаторами, безусловно. Есть те, кто нанят, кто, значит... Возможно, там есть и боевики обученные, хотя вот, ну, даже тогда, когда мы наблюдали нападение на полицию, это особенно было заметно 23-го, 31-го в меньшей степени, вот, даже когда это было, у меня не складывалось ощущение, что это люди, хотя они действовали инициативно, ну, например, с известным сюжетом с автомобилем.
Угу. Со снежками, да.
Да, но это не снежки, там почему? Человеку выбили глаз.
Ему не выбили, все-таки уже глаз на месте у него там.
Ну, так или иначе, разбили стекло, да. Ну, что ж, снежки, там было нападение. Ну, и некоторые еще, так сказать, случаи. Ну, и бита вот последний раз 31-го, значит, это явно инициативные ходы, да, то есть со стороны протестующих.
Понятно.
Но в какой степени, можно ли их считать боевиками? По-моему, пока для этого основания нет, чтобы говорить, что какая-то большая группа боевиков была... подготовлено, как, например, в мае 2012 года. Вот там были люди вполне конкретные, так сказать, обученные, действовали они системно. Вот. Но это не значит, что там, так сказать, эти группы не стоит выявлять в дальнейшем. Нужно, так сказать, выявлять. Ну и, конечно, вопрос об эксцессах. Вопрос об эксцессах стоит. И классический, так сказать, этот уже ставший классическим пример с ударом женщины этой по животу, и то, что происходило 31-го, и в Москве, так сказать, и на Сенной площади. Вот. Там многие эксцессы, на мой взгляд, требуют проверок и расследований, и, собственно, эти проверки и расследования проводятся. И, значит, об этом руководство страны, о необходимости таких проверок, значит, заявляло. Важный еще момент – это изменение маршрута, значит, движения колонн 31-го.
Координация опять какая-то, да.
Координация присутствует, я о другом. Впервые колонны направили к предприятиям, которые отличаются повышенной опасностью, на вокзалы. Вот, и, ну, это безответственный, конечно, шаг, и за него его организаторы должны нести эту ответственность, да, прошу прощения за тавтологию. Вот, но это такое было впервые, потому что, ну, это очевидно для всех, что на вокзалы нельзя, конечно, направлять никакие колонны, и очевидно для всех, что... Значит, ну, там могут разного рода проблемы быть, и здесь организаторы, как бы они ни были там злы на политическую систему или на Владимира Путина, или там на кого-то еще, конечно, таких решений принимать не следовало.
А почему даже не стремились, например, согласовать акцию?
Для меня это удивительно. То есть, если бы... ФБК, допустим, обратилась с...
Признанный иностранным агентом, надо говорить, да.
ФБК, да, значит, организация, признанная Минюстом иностранным агентом, обратилась. Либо какая-то другая структура. Ну, вот либертарианская партия обращалась, но это совсем все-таки иной формат, да? Значит, кто-то должен был обратиться, и потом они могли бы сказать, что, значит, они уведомляли власти в соответствии с конституционными нормами, но получили, так сказать, там, отказ или... Значит, какие-то нормы власть нарушила. Мне кажется, то, что они этого не сделали, это тоже ошибка.
Минус. Да. Со стороны власти есть попытки и стремление дезавуировать сам протест путем показывания вот этих вот кадров и акцентов на, значит, людей, которые нападают на сотрудников правоохранительных органов, то, что там вмешивают детей, вот эти вот призывы властей как раз там, товарищи, оставьте своих детей дома, никуда не водите, хотите ревнем, хотите пряником, неважно. Это работает?
Вы знаете, такая дезинфицированная, значит, по поводу детей, да. Это сыграло на опережение, так мне кажется. То есть вот эта лексика, так сказать, что значит, берегите детей, не пускайте детей, родительский комитет и так далее. Но поскольку на первой акции детей было там 4, по-моему, процента по данным опросов, на второй акции еще меньше... Мне кажется, этот аргумент уже перестает работать. На кого он, собственно, ориентирован? Ясно, что аудитория на, так сказать, вышедшая на митинги, молодые люди. Но это молодые, а не дети. Там, условно говоря, 25-35, вот ядро протеста. Но есть и старше до 46, есть и еще старше. Менять надо послание, общаться с молодой аудиторией, общаться с молодежью, но не с детьми. Тема детей, она... хороша была, еще раз подчеркиваю, как...
Предупредительная.
Как прививка, акция. Да, как предупреждение, чтобы детей там не было. Вот, но теперь это уже не работает. К тому же ведь штабы Навального заявили о том, что... Я не помню, честно говоря, какая именно структура, заявили о том, что против присутствия несовершеннолетних.
Волков говорил это у себя в Фейсбуке.
Нет, там было еще какое-то формальное заявление. И, собственно, формально им не предъявишь со стороны властей.
Против Волкова же завели дело за призыв.
Нет, я имею в виду, что к структуре. Структура-то высказалась, что, так сказать, они против присутствия детей, что они не желают их там присутствия. Раньше такого не было, между прочим. Это вот впервые они такое сделали.
Но вот здесь все-таки работает... такая схема по дезавуированию протеста.
Да, она не по дезавуированию, по предупреждению, по сдерживанию прихода детей, да, работает. Что касается дезавуирования, даже на...
Заявляя о боевиках, заявляя о том, что вот там
много полиции. Значит, жесткие акции видно, нападение там на полицию тоже видно, но, скажем, то, что протест разнообразный по характеру, по возрасту, это видно из видеоматериала. Все, кто видеоматериалы смотрит, это замечают. Поэтому, наверное, какие-то, так сказать, объяснения, интерпретации должны меняться в зависимости от реального состава протестующих.
Нет, по вашим ощущениям, некой битвы телевизора и интернета в этой связи? То есть в новостях показывают одно, а в интернете люди видят другое. Мало кто, наверное, кроме профессионалов, пытается анализировать, да, что этот сказал, что тот сказал, а правду сказал, неправду сказал. И в итоге, немножечко рассинхрон такой в голове возникает.
Согласен с вами, битва это есть. И в интернете, в общем, в сетях власть, может быть, и не проигрывает, но ее голос слабо слышен. Скажем так.
Непонятно, как с этим работать или что? Мы же не говорим, это плохо, хорошо, святые, не святые.
Я думаю, что просто такие ресурсы, как «Нехта» и, значит, «Москвач», которые просто выбирают определенным образом там, какие-то сцены, контент, да, быстро его транслируют. Видимо, какие-то провластные или, ориентированные на интересы власти ресурсы либо не успевают, либо не могут просто это делать. Это запрос на изменения, серьезные изменения, коррекцию работы в соцсетях, причем не только по митингам, а вообще, что называется.
Здесь еще вопрос. Я вас спросила, почему оппозиция не подала прошение на проведение митингов. Другой момент.
Не прошение, а уведомление.
Уведомление, уведомление. А другой момент, зачем нужно было, например, столько ОМОНа? Вот могли бы устроить, например, не так? Власти могли поступить не так или не могли?
Значит, мне кажется, серьезно власть испугалась, в данном случае в хорошем смысле испугалась, перенесения места митинга. Вот новая старая площадь, Лубянка. Думаю, что реально были опасения, что могут быть захвачены здания, либо осуществлены террористические акты. Вот, потому что это совсем другое место, чем Пушкинское. Пушкинское – традиционное, так сказать, место у нас и санкционированных, и несанкционированных акций. Я думаю, это были опасения. Возможно, эти опасения были как-то подтверждены оперативной информацией, мы этого не знаем. Я думаю, что с этим было связано перекрытие и столь жесткие предварительные действия правоохранительных органов. И надо сказать, в каком-то смысле эти опасения оправдались, потому что пошли же они к трем вокзалам. Три вокзала – это тоже опасный маршрут, вообще-то говоря.
А что делать с недовольными? Какие выводы власти должны сделать из того, что происходит
выводы на протяжении недели? Выводы должны быть дифференцированы. Тем, кто нападает на полицию какие-то насильственные акции осуществляет, портит имущество, угрожает там людям, им, конечно, с ними надо работать заранее, их надо выявлять оперативными методами. Значит, тех, кто участвует и инициативно бьет там полицию, да, понятно, что их надо задерживать, и они должны нести ответственность в соответствии с законом. Это понятно, первое. Второе. С агрессивной средой надо работать, тоже разными методами. В основном, конечно, методами правоохранительных органов. Вот. Основная масса протестующих – выявлять мотивы недовольства, стремиться понять, что, нужно людям. Протестные группы, которые в обществе есть, далеко не всегда они, эти протестные группы прямо переплавляются в такой уличный протест. С ними надо работать. В чем есть проблема, на мой взгляд, у нынешней системы, у нынешнего интерфейса власти с обществом? Очень много конкурсов, очень много структур, значит, которые ориентированы на что? Туда приходят люди, которые, ну, априорно лояльны и априори лояльны.
Стремятся и... сделать карьеру, да?
Ну, дело не только в этом. Он, понимаете, пришел на этот конкурс. Конкурс-то неплохой, там и все, и обновляет элиту. Но туда пришел человек, который играет по этим правилам. Раз он играет по этим правилам, он заранее...
Лифт себе обеспечивал.
Нет, я даже нет, не это хочу сказать. Он лоялен, он в системе.
А,
понимаете?
Понятно. Он системный, да.
Вот, да. А с остальными это что? Вот нужно эти группы выявить, и нужно с ними работать, даже если... кому-то там внутри системы или во власти работать с ними некомфортно. Обязательно нужно выходить. И в этом смысле опыт 2011-2012 годов, он очень может неплохую службу сослужить. Хотя бы та же открытая трибуна, которая в Думе там была, куда там разных лидеров, так сказать, протеста звали, они высказывались. Ну, я, к примеру, говорю, это самый банальный
вывод. А это разве можно сейчас, ну, что называется, быстро переиграть с учетом той радикализации, которая происходит? Люди делятся действительно на навальнистов и на, ну, получается, на путинцев. И один другого говорит, ты предатель там, а ты, значит, за этого, а ты предатель.
Нет, все-таки
ну,
две эти группы, навальнисты и путинцы, они совершенно разные по масштабам. Путинцы – это все-таки путинское большинство, это большая или там значительная, хорошо, часть населения страны. Навальнисты – это организованная и жесткая группа,
так.
И не маленькая, но, конечно, несопоставимая с условными путинцами. Поэтому их бы я вот так прямо на весах бы не сравнивал. Но нужно выявить все группы, ну, скажем, протеста и протестного интереса, которые готовы общаться, минимально общаться, и с ними власти с помощью разных инструментов вступить в диалог, в том числе предоставляя площадки там для высказываний, какие-то медийные площадки, механизмы взаимодействия там. Ну, раньше это была общественная палата, сейчас что-то такое.
А о чем
такое
говорить-то? Другое дело, о чем говорить? Вот вышли, а давайте его освободим. Они говорят, ну, а у вас
нет,
есть какая-то программа?
Давайте его освободим, это не повестка. Повестка
так,
это
а
что нужно...
Нету.
Ну нет, на самом деле с людьми, если поговорить, повестка будет. Кому-то нужны изменения в политической системе, кому-то изменения нужны в социально-экономическом законодательстве, кто-то хочет изменений трудовых, так сказать, отношений, кто-то хочет изменений в регулировании экологии. Надо пощупать, понимаете, протест, на самом деле, такой протест масштабный, он объясняется многими мотивами, и на него действуют многие факторы. Не в Навальном здесь дело.
Другой момент. А у властей есть понимание... Вообще, что значит Навальный для российских властей? Это проблема для российских властей? Это не проблема? Власти понимают, что делать? Я не знаю, как это назвать. Проект Навального? Просто человек Навальный?
Нет, ну, Навальный – это, конечно, проблема политическая, имиджевая. Вот. Но не электоральная. Я не думаю, что на парламентских выборах Навальный будет серьезным фактором, который на них повлияет. Он сможет повлиять только в крупных городах с помощью проекта «Умное голосование», и то только в протестных округах. И то он работать будет не на себя, выгодоприобретателями это будут парламентские партии, значит, представители которых Навальный будет поддерживать, как, собственно, было на, там, скажем, московских выборах. Так что те, кто считает, что его влияние длительное, безграничное, что парламентские выборы от него зависят, это большая ошибка. Надо разделять серьезные проблемы, связанные с текущим протестом, и, допустим, парламентскую кампанию, влияние на которую Навального будет, на мой взгляд, весьма ограничено.
А вы думаете, что проблему даже с протестом можно решить? Опять же, возвращаясь к тезису, что там, вот Дмитрий Анатольевич Медведев назвал Навального политическим проходимцем. Это могли прочитать люди, которые, например, там в каком-то 13-м, да, году были выборы, например, за него голосовали. Говорят, а я там не считаю себя, например, сторонником политического проходимца. Ну, то есть уже клише какие-то есть, и как, соответственно, этих людей объединить и дать возможность не только высказаться, но и быть услышанным, чтобы выработать какой-то конструкт.
Вы знаете,
это сложно.
С людьми не надо говорить о Навальном. Когда-то Кондолиза Райс сказала, когда ей говорили, в чем причина успехов там, вашей дипломатии, так. Хотя я не уверен, что Кондолиза Райс идеальный пример успеха, она говорила, мы говорим с людьми об их интересах.
О.
Вот что нужно, так сказать, делать. Не нужно говорить о Навальном, нужно говорить о том, что нужно людям, и тогда будет результат.
Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Новости потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни». Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Мы с вами начали с того, почему возникли, в принципе, протесты, а сегодня, и вы говорите, что это интересная все-таки история, как удалось мобилизовать такое число людей, хоть и в Кремле говорят, что немного. А, кстати, что такое много для власти, вот вышедших на улицы?
Ну, так сказать, на мой взгляд, был протест очень значительным 23-го. Но другое дело... Как мерить масштаб по отношению к численности населения, он относительно действительно невелик. Но все-таки уже там, если предполагать, что даже 20 тысяч вышло в Москве, это, на мой взгляд, много. Если предполагать, что там 10 тысяч в Екатеринбурге вышло, это очень много и так далее. Вот. Это моя субъективная оценка. Стоит ли ждать, когда выйдет процент населения, это уже критическая величина, тогда уже будет, он будет слабо управляем, этот протест. И, конечно, такого ждать не стоит, это с одной стороны. С другой стороны, ничего катастрофического в этом даже в масштабном достаточно протесте нет, потому что он меньше, чем, допустим, был во Франции, уж тем более в Белоруссии. Он управляем пока. Значит, никаких, так сказать, мер там типа применения водометов или слезоточивого газа не требуется. То есть по тем спецсредствам, которые применяются, наша полиция, она на самом первом, так сказать, на самом первом этапе, самом безопасном для участников. То есть катастрофы нет, но из этого не следует, что не надо анализировать ситуацию, не надо делать выводов и...
Просто вопрос, в какую сторону будут сделаны выводы, потому что это же тоже
повод для инсинуации. А я говорю, они должны быть дифференцированы. Они должны быть дифференцированы. Значит, те, кто призывает к насилию или участвует в нем, один подход. Те, у кого есть какие-то интересы, с которыми надо работать, разного рода интересы, так, от политических до там, экономических, с ними надо работать тоже, но другим образом.
Как себя ведут, будем говорить так, системные оппозиционеры, системные оппозиционные партии? Не получилось, что они как-то отстранились и даже не пытаются вот этот протестный потенциал обработать, как это раньше удавалось сделать, ну, и как бы и себе, значит, во благо пустить, тем более, что сейчас избирательные кампании, а нигде об этом не слышно.
Ну, подождите, в политическом смысле,
да,
в политическом смысле, это действительно не так много. Ну, что там, так сказать, пусть даже 100 тысяч приняло участие, предположим, это максимум, 100 тысяч приняло участие 23 числа, ну, в электоральном смысле это ничто. Вообще, это не социологически и электорально незначимая величина. Это первое. Второе, все-таки митинги запрещены. И, значит, когда Турчак говорит, что надо сплотиться вокруг Путина, конечно, это происходит. Между прочим, и вот рейтинг «Единой России» тот же вырос, допустим, на 4 аж процента там за последнюю неделю. Следствие вот этих, в том числе следствие, так сказать, радикализации противников, между прочим. Они сплачивают тех, кто поддерживает власть. Но большие какие-то акции в поддержку, так сказать, допустим, Путина, «Единая Россия» же не может проводить, потому что есть пандемийные ограничения.
Да.
Если нарушить закон, то все скажут, вы нарушили, и мы нарушим. Вот, что касается, значит, оппозиционных парламентских партий, то, собственно, а что им делать? Заходить к Навальному на там, значит, на эти митинги и что-то там вещать? Это же чужая площадка. Я хочу напомнить, что была в свое время «Солидарность» довольно активно работала, Компартия ее поддержала в 2011 году, они в таком спарринг-партнерстве были, да, спарринг-партнерами были. Но Компартия, так сказать, не стала бенефициаром. Она очень быстро потеряла контроль в том же Калининграде, в некоторых других местах. Здесь надо серьезно думать. Есть миллионы сторонников у системной оппозиции, и это совсем другие люди, не те, кто ходит на митинги Навального. И, кстати, Зюганов, лидер Компартии, он это очень хорошо чувствует, что не надо... Значит, что нужно очень тщательно от них дистанцироваться. Надо работать со своим электоратом, а не с там, группами, которые к Зюганову, условно говоря, или там к Жириновскому никогда не пойдут.
Персона Град пишет, даже если мало вышло, это не важно, никто не знает, за кем пойдет народ, если не будет диалога народа и власти. А сам диалог-то есть? Вот вообще, в принципе.
Вообще есть целый ряд, так сказать, площадок, в том числе институциональных, там есть и парламент, есть и общественная палата, есть и те же, так сказать, конкурсы, но мы это обсуждали, куда люди могут, так сказать, ну, очевидно, в которых могут участвовать, очевидно, все-таки этих площадок и этих механизмов недостаточно, либо их надо переформатировать, ну, в общем, надо думать над этим очень тщательно.
Так, тут еще пишут...
Ну, самый простой вопрос. Вот можно было бы создать авторитетную дискуссионную площадку. Когда-то ее инициатором был Нарышкин при Госдуме. Большая дискуссионная площадка. Там принимали участие там и Собчак, и там, я не знаю, Пономарев, и Немцов, и кого там только не было.
А что случилось-то? Почему уже все? Уже времена другие?
Нет, или ну она с тех пор, враги? Она потеряла актуальность и как бы ушла. А почему такую площадку не создать сейчас? Что в ней-то, собственно, кому она помешает?
А здесь другое. Здесь, может быть, скажем так, такую площадку сложно создать, зная, например, что туда придут, да, или как это, с намерением, чтобы туда пришли сторонники того же самого Алексея Навального, потому что люди скажут...
Что в ней сложно?
Ну, потому что, может,
я не понимаю
слушать.
Ваше возражение.
Да, нет, это не мое возражение.
А кто сказал, что туда нужно Навального звать или Волкова?
Да не...
Вы позовите туда 15 других оппозиционеров, весьма влиятельных, так сказать, у протестного электората. И тема Навального уйдет сама собой, потому что он всего лишь 16-й, а не лидер их. Понимаете?
А вот интересно, а почему тогда сейчас все про Навального-то? Где остальные-то оппозиционеры?
Ну, это вот фокусировка. Я не знаю, кому она нужна на Навальном. Что, собственно, почему мы на нем фокусируемся, почему на нем фокусируются там федеральные СМИ? На самом деле, это, понимаете, как в свое время один библеист очень известный говорил, позволю себе немножко отклониться, но это важная аналогия, мне кажется, говорил о Евангелиях.
Ну.
Их читаешь, и кажется, что все, что происходило в Палестине вот в эти там 30-е годы первого века, это деятельность Иисуса. А на самом деле там эти такие проповедники, там они являлись, я не знаю, 4-5 человек в год. Там периодически проходили...
Ну, это Гумилёва можно почитать, да, у него тоже
да,
все это описано было.
Периодически проходили там восстания, шла страшная война Рима, там, значит, периодически она возобновлялась с Иудеей и так далее. Это я к тому, что есть... более широкий контекст, в котором огромное количество игроков. Но если вы сфокусируетесь на одном, вам будет казаться, условно говоря, что на одной стороне Великий Рим, а на другом Иисус. Да его не знал тогда
никто.
Понятно.
А кто тогда фокусирует? Подождите, а власти не способствуют этой фокусировке, перекрывая движение, направляя автозаки, то, значит, меняет судью, председатель суда почему-то уходит в отставку.
Я не об этом. Я скорее об информационной политике. Вот... Значит, то, что перекрывали улицы, мне кажется, с точки зрения того, что это было, ну, акция была назначена там, где здание власти, это, на мой взгляд, было мотивировано.
Я про сегодня говорю еще даже около суда.
Да, значит, а вот фокусировка на Навальном, так сказать, его выход ведь недавно, значит, вот, допустим, в Телеграме он, значит, опередил Путина, если... верить, значит, по-моему, идеологии или кто-то, ну, это Давыдов индекс давал, вот, значит, на федеральных каналах он вторая там по популярности фигура, я не понимаю, зачем это, так сказать, тут мне трудно судить, эти, значит, опровержения, точнее, не опровержения, а контрматериалы по дворцу, так сказать, известному в Геленджике. Зачем они вообще появляются?
Ну, как будто бы задают вопросы, вот он же там в фильме своем задает вопрос, и нужно как-то отвечать на это, или не нужно?
Значит, Путин уже дал ответ на этот вопрос, на мой взгляд, вполне ясный, что он не имеет отношения к, значит, этому строению и к этим активам. Он прозвучал этот ответ. И большинству населения, на мой взгляд, такого ответа достаточно. Если вы дадите еще два, значит, больших репортажа об этом, понимаете, то все об этом будут говорить все. И, значит, возможно, эта тема даже, так сказать, ну, она...
Надо же убедить, что не его. Ну, надо же убедить, вот как будто... Хорошо, кто выиграет информационную кампанию?
Мне это не кажется убедительным, вот такой ход. Не кажется мне это убедительным. И один раз, так сказать, один раз разъяснить суть дела намного эффективнее, чем... значит, долбить и делать из Навального, собственно, он же фактически вытеснил сейчас там парламентскую оппозицию, он вытеснил там других каких-то известных политических деятелей.
Можно было просто парламентская оппозиция, будем говорить так, пошевелиться. Парламентская оппозиция, можно пошевелиться? Можно.
Нет, я о
это
другом
же
сейчас. Он вытеснил, так сказать, потому, что к нему есть внимание тех же федеральных каналов и государственных
СМИ. Так это же, не... вот, понятно, сейчас работает пиар, мы живем в информационное время. Можно как угодно к нему относиться, вот, но проблема в том, что есть пиар, значит, пиар такой работает. Почему нет пиара у парламентской оппозиции? Почему нет пиара у других политических деятелей, такого мощного, который может вытеснить?
В общем, условно говоря, если даже митинги там, ну, скажем, их доля там каких-нибудь 5-10% информационного поля. С какой стати они занимают 50%? Я не понимаю этого. как специалист в сфере там, политтехнологий, в том числе отчасти информационной политики, я этого не понимаю. И мне это кажется нелогичным. Вот, собственно. А дальше уже тут, значит, можно задавать вопросы, насколько эффективно, что, может быть, пытаются переубедить. Если ты играешь, кто-то затеял какую-то игру, и ты эту игру поддерживаешь, и, так сказать, на поле это, фактически этого игрока этой игрой играешь, понимаете? Можно еще 2-3 месяца, так сказать, возражать Навальному, и Навальный вообще станет, там, не знаю, так сказать, великим человеком и великим политиком. Является ли он таковым? На мой взгляд, нет.
Другой момент. Пришли на заседание представители, значит, дипкорпуса, иностранного дипкорпуса.
В больших количествах.
А МИД уже, да, человек 15 где-то говорят, а МИД сказал, что это доказательство вмешательства во внутренние дела России. Спрашивается, соответственно, а что тогда пускали-то?
Нет, ну это...
Или это демонстрация,
Скорее такая. Можно говорить о косвенном влиянии здесь, на мой взгляд, чем о вмешательстве. Так сказать, мы вот показываем свою позицию, мы здесь. Все-таки вмешательство на внутренние дела, это там финансирование, это какая-то поддержка. Присутствие на суде, вряд ли, на мой взгляд, это вмешательство. Но это вполне определенный сигнал, да, с одной стороны, демонстрация такая. Ну и Захарова права, представитель МИД, права в том смысле, что... Как правило, если приходит представитель иностранных государств, все-таки в защиту или когда, так сказать, судебный процесс идет над их гражданами. То есть показать, что они в некотором смысле Навального считают там, в орбите своих интересов и так далее. Так. Вот скорее о чем можно говорить. И не знаю, это даже, мне кажется, лишнее, вот так бы я сказал. Для интересов Навального. Если они хотят ему помочь,
а интересы-то где?
То вряд ли, ну, Навальный, национальный политик, да, вроде бы, он, так сказать, позиционируется как главный оппозиционный лидер, он позиционируется. Зачем же нужны, так сказать, эти...
Иностранные люди,
да, которые, значит, получается, что...
Или он проводник, как то. Есть Навальный, будут санкции.
Ну, в общем, если они ему хотели помочь, на мой взгляд, то они ему не помогли. Как и он себе не помог, когда... Значит, призвал к санкциям, ну, не он, точнее, а запрещенная, то есть это иностранный агент ФБК, значит...
Байдену отправили список.
Да, отправили список, значит, тем, кому нужно. Вот это никакая часть, мне кажется, очень маленькая часть населения России такое способна там переварить или поддержать. Это все-таки, как Высоцкий когда-то говорил на пресс-конференции во Франции, по-моему, у меня есть претензии к властям моей страны, только я их выскажу в Москве. Понимаете? Ну, а вот это вот отправлять туда, на деревню дедушки, давайте-ка вот накажите таких-то и сяких-то, это смешно. Ну, как вам смешно? Смешно, и это не национальная политика, это очень для имиджа любого политика опасно так действовать.
Ну, просто интересно, это же действия какие? По глупости, знаете, помните такого, у кого-то был Бунин, да, иностранец Василий Федоров?
Нет,
или у Горького?
Не...
Или это же сознательная история, потому что у этих оппозиционеров, у этих людей нет задачи привести к какому-то конструктиву. Есть задача быть в оппозиции, соответственно, там...
Мне кажется, что это просто из чувства самосохранения. Навальный, на мой взгляд, осознал, что или его окружение, или адвокат, что ему грозит реальный срок, и задействуют уже даже механизмы, которые имиджево ему вредят. Вредят, вот как присутствие представителей посольств, либо это обращение... к Байдену. Они же против его интересов действуют, политических интересов. Но, возможно, действуют на его частные интересы там, в ходе судебного процесса. Вот.
Понятно. 7373948. Можно ли Навальный завести дело о призывах к незаконным митингам? Эндрю говорит, ну, я не знаю. Ну, такого пока нет. Пока речь идет только о замене срока. Вот. Хотя многие такие, знаете, витают в воздухе, что особенно после этого видео, которое там давнишнее вот вплыло сейчас в интернете, что, значит, его представитель ФБК, да, встречался с представителем, значит, британского посольства, это там агент МИ-6 и так, значит, шпионаж.
Ну, вообще смешная довольно встреча, и, так сказать, представитель посольства кивает, там ничего такого.
Ну, уже сделаны, значит, выводы, что это вот деньги на, значит,
ну,
свержение
российской
власти.
Ну, нет, ну, это очень была, на мой взгляд, встреча неосторожная таких. Это удивительно. На территории России это происходит. И если бы я об этом услышал, не видя этих видеоматериалов, я бы сказал, что это анекдот, что там вроде Ашурков его воспринимали всегда как достаточно опытного человека. Это смешно просто.
Эмоционально некоторые...
Глупо и смешно. Глупо.
Эмоционально, да. Некоторые люди воспринимают Навального и, соответственно, его сторонников, приближенных людей, как изменников Родины. И у некоторых возникает вопрос, а чего ж по этой статье-то не закатают никак? Вот эмоционально,
видите? Измена родине – это серьезный состав.
Ну, в смысле, госизмена, да, да, да.
Это
да.
Состав серьезное преступление, и мне кажется, не надо торопиться с такими обвинениями. Я для себя вот такой бы вывод сделал.
Просто здесь, скажем так, у некоторых, лично мое мнение, я сужу по смс-кам, по высказываниям людей, возникает некий такой диссонанс, что его представляют как человека, который, значит, использует западные спецслужбы, чтобы шатать режим здесь, вот, а, соответственно, деструктив вносить, как сказал господин Патрушев, вот, но при этом вот есть только просто дело Евроше, где-то что-то не отметился, дело рядовое, 11 тысяч человек по всей стране вообще тоже там также им статью меняли, вот, а в итоге он представляется чуть ли не как враг народа, и, соответственно, где статья за врага народа?
Ну, слава богу, статьи за врага народа у нас пока еще нет.
Ну, вы понимаете, у меня метафора.
Я понимаю, да. Но, слава богу, у нас еще пока ее нет, и, надеюсь, не будет. Все-таки у нас другой...
Помните совпадение календарей 37-го и 2021-го?
У нас, слава богу, совсем другой политический режим, и той самой 58-й статьи, часть 10-я, где враги народа фигурировали Уголовного кодекса 30-х годов, слава богу, нам не то что далеко до нее, у нас совсем другие правила и логика и так далее. Вот. Как я понимаю, вот эти обращения последние, присутствие иностранных там, значит, представителей иностранных государств, посольств на этом суде, это следствие такого политического, технологического, скорее, отчаяния штаба Навального, а не признаки госизмены. Давайте не торопиться все-таки с такими. Он, конечно... взаимодействовал с разными, так сказать, западными структурами, но измена – это серьезный состав преступлений, который требует, ну, так сказать, мне кажется, совсем другого обвинения, совсем других фактов и так далее.
А, послушаем вас. 7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, здрасте.
Добрый день, Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович, пожалуйста.
Дмитрий. Вот вы удивляетесь, почему берлинский пациент только один? Куда делись все остальные оппозиционеры? А ведь достаточно проследить финансирование его деятельности, которое сделано известными Олегом Лорье, допустим, Сосновским, Корниловым, чтобы понять, что это спецоперации западных служб. И финансирование его деятельности наглядным образом подтверждает это.
Ну, то есть нет финансирования западных спецслужб, нет оппозиционеров. Интересно.
Ну, слушайте, если бы... тут со слуха, понимаете, серьезное дело предлагается присоединиться к некой оценке. Я не готов к ней присоединяться. Значит, если у радиослушателя есть... значит, факты, пусть он обращается в правоохранительные органы и добивается там, значит, определенной правовой оценки деятельности Навального или, так сказать, его структур. Ну, моя точка зрения, если факты есть, значит, их надо расследовать, по ним принимать какие-то правовые решения, а вот с голоса людей обвинять не стоит торопиться.
А вот еще к вопросу о том, как работать с молодежью. Потому что сейчас что мы видим? Мне это попадалось несколько раз, значит, там, пугалки 90-ми, вы не знаете, как жили наши родители и так далее. Более того, пугают в том числе и те люди, которые, в общем-то, на 90-х-то поднялись и вчера там писали хвалебные оды по поводу там Бориса Николаевича Ельцина, да. 90 лет им был. И получается некий диссонанс. То есть пугают те люди, которые в то время были на коне фактически и поднялись. За счет того, что была та эпоха.
Ну, это же связано с тем, что время-то оно было разное, понимаете? Оно
судьбы разные, конечно.
Да, это было перемены, большая динамика. Активные, энергичные. Те, у кого были минимальные ресурсы, они, черти что называется, стали, в том числе в хорошем смысле. Угу. Кто-то накапливал, так сказать, там, приватизационные чеки и становился богатым, скупая у других.
Понятно.
Кто-то там привлекал капиталы, кто-то двигался по карьерной лестнице энергично, кто-то избирался в Думу, а вчера был никто. Понимаете? Конечно, для них были возможности. А кто-то опускался. Нормальные представители так называемого советского среднего класса, потому что это, ну, такая квази, на самом деле, группа, не было среднего класса в СССР, были средние слои. Они опускались, хотя имели, ну, в общем, совершенно неплохие там жизненные возможности, там благосостояние и так далее. Это, в общем, касалось большинства. Конечно, это не однородная эпоха. И, так сказать, там говорить о том, что вот там, значит, та элита, она значит, должна заплатить. Они заплатили. Извините, Ельцин, Черномырдин и Гайдар, они в могиле. И умерли они, между прочим, рано. Они заплатили, между прочим, своим здоровьем за те потрясения, которые были постоянно в политической элите и для управленцев, которые в то время находились у власти. Вот. И, значит, хотя бы это нужно, мне кажется, нужно ценить. Значит, а что касается... Так, эпоха была разная. Значит, был бандитизм, было там социальное расслоение, резко усиливавшееся. Но была и динамика, которая помогала активным людям, что называется, значит, подняться. Наша задача, ну, не знаю, там, в широком смысле элиты, медиа, да, дать людям представление детальное о том, что именно происходило. Просто для тех, кто не помнит.
У нас какое-то отношение к 90-м годам, мне кажется, странное. То ли мы наследники 90-х
наследники,
годов, то ли
конечно.
Мы давайте быстрее забудем, и слава богу, что наступили нулевые, и все, потому что 90-е – это какая-то черная дыра. Вообще не очень понятно.
Ну, как черная дыра? Государственность наша возникла тогда, социально-экономическая система, в том числе, те же проблемы расслоения, которые сейчас существуют, она возникла тогда. Значит, элита наша весьма специфическая тогда сформировалась, поэтому, хотя она серьезно изменилась, да, и по мотивам, и так далее. Не знаешь корней, значит, потеряешь ветви. Так что, мне кажется, надо знать ту эпоху, и лучше, если ты знаешь ее не на уровне, или представляешь, по крайней мере, не на уровне там штампов, что это время возможности или время политической конкуренции, или там время, я не знаю, распада, там, гниения и так далее. На самом деле время было и такое, и такое, и такое.
7373948. Но опять же, некоторые думают штампами, потому что так проще, видимо, объяснять, что было. Может быть, навязывать свою точку зрения. Здрасте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, Москва.
Михаил, слушаю вас.
Да, скажите, пожалуйста, вам не кажется, что вся эта ситуация с Навальным стала возможной, вообще с протестным движением, я имею в виду, стала возможным только потому, что люди, которые за этим стоят, я сейчас не буду там уточнять, кто это там конкретно, да, они прекрасно понимают, да, что если завтра власть попытается договориться с оппозицией, не системой так называемой, то вот они что? Они поменяют депутатов, они поменяют правительство, да, то есть что, в правительстве появится 20 новых министров, там 400 новых депутатов и так далее. Ведь несменяемость власти, ведь это не только про Путина, а Жириновский, Зюганов там и так далее. Ничего не поменяется. И они это прекрасно знают, они на это и давят.
Понятно.
Что именно все поэтому и происходит.
Спасибо, принято.
Ничего так быстро не поменяется. У нас все-таки институционализированная политическая система и так далее. Представление о том, что вот сейчас кто-то с кем-то договорится и все сразу, нет. Депутаты опираются на там, общественное настроение, правительство, значит, назначается по определенной процедуре и так далее. Ничего такого за один день не произойдет. И те, кто на это надеются, это, значит, большая иллюзия. Слушать и слышать, так сказать, разные группы, в том числе оппозиционные, в том числе даже протестные, это необходимо. Из этого совершенно не следует, что... чье-то требование, даже, так сказать, достаточно детальное, завтра должно становиться реальной политикой. Просто, и механизмы диалога – это не механизмы сдачи, условно говоря. Я, например, сторонник того, что парламентская кампания должна проходить совершенно спокойно по тем сценариям, которые властью разработаны.
Но это же не значит, что кто-то выдвигает чье-то требование, и это точно не надо выполнять. То есть вы говорите, не надо немедленно выполнять, но и не надо не выполнять.
Требования вообще выполнять не надо. Надо, значит, стремиться понять, стремиться сделать так, чтобы общественный запрос, ну, скажем, в широком смысле, так. Да, был услышан. Вот Путин всегда слышал общественный запрос, в том числе поверх мнения элит, в том числе поверх мнения там силовой отдельно там группы элиты и так далее. И я надеюсь, что этот общественный запрос, он услышит и сейчас. Но общественный запрос и те люди, которые приходят на митинги, пусть даже их много, и они разные, это не тождественные вещи. Общественный запрос – это широкая и сложная история, над которой надо работать.
Дмитрий Орлов был с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.